Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам послушать одну из наших старых программ. Иногда нужно вернуться в прошлое, чтобы понять, почему в настоящем произошло все так, как произошло. Это программа с мэром Москвы Юрием Лужковым. Она была записана 28 августа 1993 года. Ведет программу Марк Дейч.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. У микрофона Марк Дейч. Вместе со мной в московской студии нашей радиостанции корреспондент чешского телевидения в России Дана Мажалова и обозреватель газеты «Московская правда» Лев Колодный. Наш гость – мэр Москвы Юрий Лужков. Юрий Михайлович, на сессии Верховного Совета был вновь затронут вопрос о событиях 1 мая в Москве. Выступавший член созданной Хасбулатовым парламентской комиссии во всем обвинил московские власти, а также упрекнул их в том, что они отказываются сотрудничать с комиссией. Что вы можете сказать об этих событиях сейчас, когда схлынул ажиотаж первых майских дней, а также о заявлении парламентской комиссии?
Я думаю, что никакой комиссии не нужно для того, чтобы видеть воочию то, что в действительности произошло 1 мая. Группа примерно в 1500 человек боевиков от коммунистов разных направлений, разных модификаций, но в основном это прокоммунистические силы организовывали, и это шествие, этот митинг, двинулась на ОМОНовцев и начала использовать все, что было под рукой, и все, что было заготовлено ранее. И это было по-настоящему не спровоцированное нападение на работников милиции, которые поставили заслон незаконному шествию, которое не было разрешено правительством Москвы. Есть цивилизованная практика во всех странах. Если какой-то группе, общественной организации не разрешают проведение тех или иных мероприятий, они обращаются в суд. Они обращаются с протестом в прокуратуру. И суд, прокурор, как представители третьей силы в стране, принимают свое решение, обязательное к исполнению органами исполнительной власти. В данном случае наше решение не было опротестовано, и оно должно выполняться. Итак, все мы видели на экранах телевизоров многократно и в деталях, и в целом всю картину нападения боевиков на работников милиции. После этого мероприятия вот эти организаторы и участники побежали жаловаться. Куда они пошли? Мы помним, они пошли к Белому дому. Они пошли к своему папе. Теперь этот самый, как говорится, прародитель этого безобразия организовывает комиссию. Во главе этой комиссии был предложен человек, который активно принимал участие и организовывал вот это побоище. Потом они увидели, что это уже совершенно одиозное решение, одиозная фигура, и создали комиссию из якобы независимых депутатов. Мы посмотрели в состав этой комиссии и убедились, что она не может объективно разобраться в ситуации, в сложившейся. Комиссия по существу вынесла политическое решение, которое от него ожидали руководители, некоторые руководители, не все, Верховного Совета, и основная масса депутатов Верховного Совета за последние годы, сдвинувшиеся совершенно откровенно в крайне правое крыло. Хотя некоторые считают, что это левое движение. Я считаю это реакционнейшим правым движением с лозунгами «Возродить Союз Советских Социалистических Республик». Что означает возрождение Союза? Это означает начать войну с Украиной, с Белоруссией, с прибалтами, которые не хотят уже войти добровольно, принудительно в состав этого союза. И другие лозунги. Мы не стали сотрудничать с этой комиссией. Мы были уверены в том, что она, как комиссия политическая, а не как комиссия депутатская, способная объективно разобраться в ситуации, сделает абсолютно определенные выводы. Этой комиссии не нужно было собираться. У них все было ясно заранее, до начала ее работы.
Верховный совет теперь, или это большинство консервативное, тоже обвиняет исполнительную власть и людей, которые демократического толка, в коррупции. Всем знакомо, что через 70 годов почти все как-то связано со взяточничеством и коррупцией, и новые люди пока еще не родились. Возможно ли совсем в этот переходный период, когда мышление людей поменяется где-то через несколько генераций, руководить и управлять политику, свое дело вот так, чтобы он сумел остаться совсем чистыми руками?
Я думаю, здесь все зависит от позиции и от системы мышления самого политика или тех политических структур. Коррупция была всегда и в России дореволюционной, в России социалистической. Мы с вами хорошо осведомлены о всяких там узбекских делах, о сочинских и многих-многих других, которые выплескивались на поверхность, несмотря на то, что все остальное гасилось, не выходя на общественное мнение. Так вот, сейчас, я бы сказал, условия для коррупции гораздо больше. И причиной этому являются те процессы и те преобразования, которые идут в обществе. Рынок, появление богатых, приватизация, тем более, которая ведется такими дикими методами, как это происходит в нашей стране, приватизация за бесценок. Я бы хотел сказать еще вот о чем. Мы, когда говорим о коррупции, то в основном подразумеваем крупное, мелкое взяточничество при выполнении каких-то государственных операций, в частности, по приватизации, по кредитованию, по решениям в области рыночной экономики. Но давайте мы зададим себе вопрос, а что те цены на нефтепродукты, которые сейчас утверждены у нас в России, и, соответственно, цены на эту же продукцию, проданную за рубеж, которые отличаются друг от друга в 8, 10, 15 раз, не порождают коррупцию? У нас вот этот вот диапазон цен между внутренним рынком и экспортом этой же продукции за рубеж является самой возможностью для грандиозной, беспрецедентной по своим масштабам коррупции. Коррупции с желанием получить лицензию, получить квоту, продать это за рубеж и получить обратно такие суммы, которые даже в условиях мелкого, крупного взяточничества не входят ни в какое сравнение с тем, что делается на среднем звене и тем, что делается в различных структурах, в том числе и муниципальных. Итак, коррупция есть. Борьба с ней не организована. Все те признаки, которые дают возможность определить государственным, правоохранительным, всем структурам, которые связаны с проблемами борьбы с экономическими преступлениями, все это настолько не отработано, что коррупция, к сожалению, расцвела самым черным цветом в России и грозит большими опасностями для экономики страны. Это все есть. Нет, скажем, закона о государственном служащем или о государственной службе. Это все сразу дает возможность здесь для всяких манипуляций, произвола и свободных действий со стороны государственных служащих. Нет закона, который определяет нормативы экономического поведения различных структур. Это дает возможность им пользоваться громадными суммами для того, чтобы направлять их на подкупы, на взятки и так далее.
На волнах радио «Свобода» лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам.
У микрофона Марк Дейч. Наш гость – мэр Москвы Юрий Лужков. Журналисты – корреспондент чешского телевидения в России Дана Мажалова и обозреватель газеты «Московская правда» Лев Колодный.
Юрий Михайлович, возвращаясь к вопросу о коррупции. Правая пресса, и не только она одна, отмечает, пишет, утверждает, скажем так, что московская мэрия замешана в делах о коррупции. Мне вот, например, было странно видеть вас на экране телевизора вместе с руководством коммерческой организации «Мост». О вмешательстве этой коммерческой организации «Мост» в дела московской мэрии говорилось давно и говорится до сих пор. Я слышал даже утверждение о том, что московская мэрия чуть ли не на окладе у группы «Мост». Что вы на это скажете?
Ну, я думаю, что абсурдность всяческих предположений в том, что московское правительство содержится коммерческими группами, она абсолютно очевидна. И здесь не нужно путать таких вещей. Мы провозгласили рынок. Мы должны помогать различным коммерческим структурам, их сотни, их тысячи в городе Москве, для того, чтобы они работали в благоприятных условиях в городе. Сегодня, скажем, продовольственное обеспечение города на 40% обеспечивается коммерческими структурами. Ремонт дорог сегодня на 60% делается коммерческими структурами. Мы приглашаем самые разные кооперативы, дорожник, шоссе, каток, вираж, для того, чтобы они могли работать на город Москву. Почему? Очень хороший банковский офис, который был открыт и который является по существу неким новым изложением вообще самих принципов банковской работы, и который сделал группа «Мост», не должен приветствоваться со стороны правительства Москвы. Мы хотим иметь сотни таких. И когда появляется первое производство, когда появляется первый офис, когда появляется первый магазин, первая пекарня, первый колбасный цех, мы это не только приветствуем, не только подтверждаем целесообразность и необходимость их работы в городе, мы им помогаем это делать. И я считаю, что это правильно, и не отказываюсь от того, чтобы помогать дальше, несмотря на всякие разговоры.
Юрий Михайлович, ну, если мы вот вернемся вот к вопросу о коррупции, все-таки не кажется ли вам, что коррупция всегда зависит от того, кому можно дать? Так вот, не кажется ли вам, что слишком много стало тех людей, которым можно дать? Немного ли в Москве супрефектов? Немного ли в Москве муниципий? Вот не так давно Арбатский, значит, супрефект получил по голове, Крылатский супрефект попался на взятки, Ясеневский супрефект недавно попал в милицию своим заместителем. 120, 8 префектур – это прекрасно, но 120 этих муниципальных округов не слишком ли много? Любой муниципальный округ – это возможность для того, чтобы прийти туда и предложить, и дать.
Да нет, это абсолютно неправильная позиция. Но начнем с того, что в любой среде есть негодяи. И задача наша, во-первых, нормально подбирать кадры и создавать такие условия, чтобы этим негодяям трудно было реализовать свои цели. Если говорить о структуре, то мне не кажется, что мы допустили ошибку, преобразовав, реконструировав структуру городского управления. У нас было 33 района, которые не могли выходить нормально по нормам управляемости на городской уровень, но которые уже оторвались от конкретного москвича. Сегодня у нас не 120, а 137 муниципальных округов. Они выходят на административные округа. Мы создали трехзвенную систему управления. И каждый административный округ – это крупный город, 800 тысяч, миллион, 1 200 000 человек в административном округе. Это уже существенно, это больше, чем областной центр. Простите, мы говорим об Эстонии, о стране, а там 1 600 000 человек населения. Так что здесь сравнимые, так сказать, масштабы, так, они говорят о том, что мы не заблудились, а наоборот, приняли структуру, в которой каждый москвич может дойти до своего префекта муниципального округа, и, соответственно, административные округа решают проблемы управления своими территориями.
Вы уверены, Юрий Михайлович, что каждый москвич имеет возможность дойти до своего префекта?
До супрефекта.
До своего, да, супрефекта.
По крайней мере, так. Я думаю, что здесь правильнее сказать. Каждый москвич сейчас существенно большую возможность имеет для того, чтобы решить вопросы со своим супрефектом. Супрефект работает на 15, 20, 30, 50 тысяч человек, а район, председатель исполкома, работал на 700 тысяч человек. Вот вам, пожалуйста, это сравнение сразу говорит само за себя.
Как мэр Москвы, вы должны как бы знать все. Вам знакомо, кто в Москве самый богатый человек, во-первых, и во-вторых, как Москва подготовлена на нищих людей, которые могут прибывать в столицу в зависимости с безработицей, которая может наступить в зависимости с перехода на рыночную экономику?
Учета богатых людей мы не ведем. И я не знаю, кто в Москве самый богатый человек. Я считаю, что будет хорошо, если в Москве будет побольше богатых людей. Если говорить о учете социально незащищенных групп, да, он у нас ведется. Кстати говоря, в Москве через бюджет мы активно помогаем и пенсионерам, и инвалидам, и матерям-одиночкам, и многодетным, и очень многим-многим категориям, школьникам, студентам. Сейчас начали уже решать проблемы даже по преподавательскому персоналу вузов, которые попали в трудное положение. И многие вопросы решаем в этом плане. 3,5 миллиона человек из 9 в Москве попали в трудное бедственное положение. Вы сейчас задаете вопрос о нищих. Это, конечно, большой бич и большая проблема для города Москвы. Я могу сказать, что этой проблемой по беженцам, например, занимается государство. Мы здесь лишь решаем вопросы, которые ставят перед нами правительство и государство. Проблема – это государство. И я думаю, что здесь нам очень многого не хватает. Можно сказать, мы не очень справляемся с проблемами беженцев, что сейчас наши законы не дают возможности нам соответствующие какие-то решения принимать с нищими, а наше финансовое положение не дает возможности им, вот этим нищим, прибывшим из других городов, как-то помогать. Так? Я очень боюсь, что через вот такого рода процессы, как мы видим в Эстонии, в Латвии, когда принимаются законы по существу, направленные на то, чтобы изгнать русскоговорящих, русскоязычных из этих стран, увеличится поток беженцев к нам. Поэтому мы принимаем меры. В общем, эта проблема решена не очень нормальным образом. Вопросы регулирования на законодательном уровне просто не решены. И мы сейчас ограничиваемся мерами социальной поддержки через наш бюджет городской, довольно приличными мерами, большими, я это совершенно определенно подчеркиваю, чем в других городах и весях России, социальной поддержки 3,5 миллионов человек, москвичей, которые в этом нуждаются.
Поскольку мы заговорили о нищих, то я уж тут не могу не спросить у вас насчет бродяг. Все-таки эти бродяги, они противоестественны в таком большом городе, как Москва. Что это непорядок, когда на каждой станции метро десятки бродяг. Современное руководство метрополитена московского, способно ли они там навести порядок или нет?
Недостаточную работу ведет милиция, отряд милиции, который ответственен за порядок в метрополитене и персонал метрополитена. Сегодня снизилась резко дисциплина и дисциплина работников самих станций метро и даже дисциплина движения. Те проблемы, которые мы решаем хуже, чем это было, скажем, в метро 10 лет назад. И я думаю, что здесь, в общем, раздисциплинированность в метрополитене является одной из иллюстраций общей раздисциплинированности общества. И, к сожалению, нам нужно дисциплину палочную, дисциплину партийную, которая сейчас отсутствует, перевести в режим дисциплины экономической. Дисциплина экономическая возникнет, я убежден, только тогда, когда человек будет двумя руками держаться за свою работу, когда он будет бояться потерять свою работу. Сегодня такого положения в Москве нет, и я думаю, что в конце концов мы естественным путем через спокойное внедрение рыночных принципов в организацию экономики придем. Не нужно бежать только в этом плане и не нужно делать в этом плане большое число ошибок. Теперь, если говорить все-таки о том, какие же возможности имеет милиционер или работник метрополитена по исключению появления бродяг в метро, и нищих в том числе. Так я вам могу сказать, никаких. Вот мы можем требовать от них, чтобы не было появления в пачкающей одежде и так далее. Никаких прав у него нет для того, чтобы кардинально, радикально решить вопрос с бродягой. Не только у него здесь, но и у него в любой цивилизованной стране. Здесь, скорее всего, нам нужно на переходном этапе все-таки иметь нормативы, с помощью которых мы бы обязали нашу милицию, работников станции, метрополитена, руководство метрополитена через использование этих нормативов работать по исключению появления явных бродяг. Сегодня Москву захлестнули эти полчища бродяг. Захлестнули не только Москву, но и все крупные города. Здесь они решают свои проблемы, им легче, они не хотят работать, они попрошайничают, они занимаются мелким и крупным воровством, грабежами и так далее. Никаких возможностей. Вот мы их собираем, мы это делаем. Мы их собираем, отправляем самолетами, в том числе и в другие, значит, государства, которые сейчас распада Союза, автомобилями. Они снова сюда приезжают. Мы их не можем задержать. Мы их не можем изолировать от общества. Нет сегодня таких законов. И нас не нужно приглашать. Мы не пойдем на это, на то, чтобы, значит, забирать, соответствующим образом сажать, если он не сделал никаких противоправных действий. Нам нужно отрабатывать новые законы. Кстати, вот этим нужно заниматься Верховному Совету. Этим нужно заниматься представительным органам. Мы не имеем ничего. У нас голое поле в законодательной базе по решению важнейших социальных проблем, которые возникают в связи с трансформацией общества и перехода от централизованной экономики в рыночную.
Продолжение повтора программы «Лицом к лицу», записанной 17 лет назад с мэром Москвы Юрием Лужковым, сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Высшее художественное образование в России – фундаментальное или устаревшее? Нуждается ли талант в академической поддержке? Где можно научиться современному искусству? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Свобода. Новости.
В Москве половина третьего. Главные новости. Коротко. В Туапсинском районе Краснодарского края понедельник объявлен днем траура по жертвам паводка. По последним данным, в результате стихии погибли 13 человек. Еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести. В Москве сегодня проходит акция протеста обманутых дольщиков. Организаторы шествия намерены обратиться непосредственно к президенту и потребовать от властей содействия разрешению проблемной ситуации до конца года. В Грозном в ночь на воскресенье убиты 2 сотрудника милиции. Сообщается, что милиционеры попали под огонь при проведении спецоперации. Причиной пожара в частном доме в Омске, где в ночь на воскресенье погибли 8 человек, мог быть поджог. На юге Пакистана в городе Карачи по меньшей мере 17 человек погибли и около 40 были ранены в результате серии нападений в ночь на воскресенье. Сегодня в городе проходят довыборы в региональную ассамблею после того, как в августе был убит депутат от самой влиятельной в Карачи партии. Переговоры между израильскими и палестинскими лидерами, назначенные на 21 октября в Париже, отложены на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Израиля. На севере Индии по меньшей мере 10 человек погибли и 3 получили травмы в давке во время религиозного праздника. На юге Афганистана при взрыве погиб военнослужащий международных сил. Об этом сообщило командование НАТО, не приведя других подробностей. Папа Римский Бенедикт XVI канонизировал первую австралийскую святую, сестру Мэри МакКиллоп. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это программа «Лицом к лицу». Слушайте продолжение повтора программы, которая была записана в студии «Радио Свобода» в августе 1993 года с мэром Москвы Юрием Лужковым. Ведет программу Марк Дейч.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. У микрофона Марк Дейч. Вместе со мной в московской студии нашей радиостанции корреспондент чешского телевидения в России Дана Мажалова и обозреватель газеты «Московская правда» Лев Колодный. Наш гость – мэр Москвы Юрий Лужков.
Юрий Михайлович, вы входите в число учредителей фонда помощи некоренному населению в республиках бывшего СССР. Скажите, пожалуйста, это что, политический шаг или у вас в мэрии мало дел?
Вы знаете, мне странен ваш вопрос. Он больше риторичен. Я знаю, что вы хорошо осведомлены о загрузке работников мэрии и руководству мэрии. Нет, это не политический шаг. Хотя трудно разделить здесь и сказать, вот это классический хозяйственный шаг, а это классический политический шаг. Хозяйство, экономика и политика – это две грани состояния общества, и мы это хорошо с вами представляем. Так вот, я вам могу сказать, мы политикой не занимаемся. У нас есть проблемы хозяйства, и, слава богу, значит, мы начинаем в этом плане уже как-то стабилизировать положение, и где-то появляются первые ласточки созидательных процессов. Когда речь идет о вот таких проявлениях антирусских в республиках, которые стали свободными благодаря усилиям, в том числе и москвичей, так вот, в этих республиках, за исключением Литвы, пожалуй, там поспокойнее процессы, идут совершенно определенные, уже замеченные, наконец, и Министерством иностранных дел России, и нашей службой высшего уровня, процессы изгнания русской язык, подавления, морального геноцида. Я так определил это состояние общества в Латвии и в Эстонии. Я, во-первых, считаю, что после того, как мирным путем русские люди, в первую очередь, в подавляющем своем большинстве, которые, так сказать, доминировали, так или иначе, это факт в Союзе, дали возможность свободы без войны, без кровопролития этим трем государствам и всем остальным государствам, должны испытывать отношение уважения, признательности в определенном смысле, по крайней мере, нашим поколениям, за то, что было сделано. Делается наоборот. И я, как русскоязычный человек и русский по своему происхождению, я просто возмущен теми действиями, которые предпринимаются якобы демократичные правительства этих государств. И, наконец, во мне, кроме, вот, знаете, есть, так сказать, моральный фактор, есть фактор общечеловеческих ценностей, мимо которых не должен проходить ни один цивилизованный человек. Есть еще и второй фактор. В Эстонии из 1 600 000, где-то около 600 тысяч человек русскоязычных. Они жили в более цивилизованной республике, чем в других наших республиках. Оттуда их изгоняют, вытесняют, выталкивают. Куда пойдут эти люди? Они будут стараться идти в те цивилизованные точки, которые будут, ну, каким-то образом соответствовать их привычному уровню жизни и уровню цивилизации. Куда они пойдут? Они пойдут в Питер, они пойдут в крупные города, не обязательно в Москву, но они пойдут и в Москву. Так вот, мне был задан вопрос о том, Юрий Михайлович, появились первые граждане Эстонии или из Эстонии, сейчас уже трудно сказать, значит, их же не признали там граждан русскоязычных, в Москве, давайте решать вопрос их размещения. То есть то, что я предполагал, и то, что я предполагал, к сожалению, я ошибся, что это возможно случиться где-то позже, случилось уже в наши дни. Я думаю, что и этот фактор, но самое главное, конечно, это моральное достоинство русских людей должно быть поставлена на тот уровень, который соответствует величию нации. Я не шовинист, я не соборник, но как русский человек, который представляет нацию, которая дала миру и много писателей, поэтов, композиторов, ученых, я думаю, что здесь мы должны позаботиться и о своих согражданах, которые остались не по своей воле за пределами России.
Я бы вас хотела спросить такую вещь. Если возьмем историю царской России, когда она расширяла свои территории, в большинстве этих бывших республик, это касается тоже Советского Союза в соответствии с Прибалтикой, там чувствуется такое чувство, как бы отомстить то, что Россия или Союз над ними победила. И более всего, если возьмем, что здесь воспитывалось общество в духе виновности нации, коллективной ответственности за что-то, это во-первых. Во-вторых, если Сталин создавал теорию, что русский народ в чем-то лучше, и где-то в республиках хорошие посты держали русские, может быть, это теперь какая-то реакция, которая имеет, по-вашему, какую-то логику с второй стороны?
Мне кажется, чрезвычайно опасно проецировать те процессы, которые шли многие-многие годы, десятилетия, сотни лет тому назад на современную жизнь. Если мы будем эти слои переносить на взаимодействие наций между собой в режим сегодняшнего дня, то ничего путного, ничего хорошего мы от этого не получим. Но ведь, скажем, русские люди не проявляют, не культивируют какую-то ненависть, скажем, к монголо-татарам, которые там 400 лет тому назад, в течение сотен лет, давили русских, не давали им возможность образовывать государственность и религию свою и все остальное. Нет этого и не должно быть. Понимаете, мы сегодня по существу являемся представителями России, но это совершенно иное поколение, это совершенно иные люди, чем те, которые, скажем, принимали решение о захвате прибалтийских стран. Это совершенно другие люди, с другой системой мышления, с другим, как сейчас это любят говорить, менталитетом. Так нельзя проектировать те времена, тех людей и переносить ненависть того времени, неправильных решений, ошибочных, незаконных в планах принципов мировой цивилизации решений на сегодняшние дни. Мы совершенно другие. И после того, как предоставлено этим республикам, государствам, народам полная свобода определять свою судьбу, определять свою государственность, определять свою экономику и жить в своей системе, с ненавистью относиться к тем русским, которые там остались, я считаю, это просто позорно для этих наций.
Юрий Михайлович, вот поскольку мы заговорили о национальной проблеме, я не могу не коснуться такого вопроса. Я сюда, когда ехал в музей Ленина, купил одну брошюру, называется «К топору», а вторая называется «Жиды». Значит, первая брошюра призывает к насильственному свержению существующего строя к топору, а вторая, естественно, призывает к погрому. Если бы речь шла о словах, там, о печатном слове, я, может быть, не поднимал этот вопрос, но... Несколько дней назад на площади перед «Московской правдой» происходила демонстрация черносотенцев, которые мегафон просто призвали москвичей к погрому. Более того, значит, в синагогу полетели камни, первый этаж разбили, хотя там очень мелкая ячеистая решетка, ночью. Избили кантора, 72-летнего старика, причем спросили, кто что, значит, безошибочно это действовали. Сожгли, значит, пекарню, которая пекла мацу, а более того, значит, теперь вот пытаются ее восстановить, потому что близится там религиозный праздник. И какой-то там муниципальный совет, о котором мы говорили, ответил, что она, мол, не нужна, значит, этому району, этой муниципии. Так вот, я хотел бы спросить, вот, ведь столько правоохранительных органов, рядом с музеем Ленина находится же известная там Лубянка, МВД, значит, ну, если они ничего не делают, ну, может быть, мэрия что-то возьмет это на себя, эту задачу. Неужели эту ячейку, вот этот уголок, нельзя как-то его уничтожить? Они же нарушают законы, они же Конституцию нарушают. Там 35-я статья, там еще какие-то статьи есть. Ну, мы примем еще одну новую Конституцию. Будет то же самое же сказано, что и в старых Конституциях.
Я вам скажу, во-первых, сначала о моей позиции. Я по системе мышления интернационалист. У меня среди моих друзей... Есть и семьи еврейской национальности, есть грузины, есть татары. Теперь, если говорить о ситуации, постоянно возникают в силу пропаганды и агитации, которая ведется черносотенцами в Москве, возникает спонтанно и часто системно, то есть по определенным, как говорится, системным признакам, возникают вот эти вот явления. И мы принимаем свои меры, когда видим результаты или намерения. И здесь ответ только один. Москва – город интернациональный. И никаких не должно быть в городе даже намеков на национальную вражду, на призывы, приглашения к погромам и так далее. Здесь плохо работают правоохранительные органы. И я, вообще говоря, считаю, что нам имеет смысл обратиться и к Министерству внутренних дел, и я дам соответствующее поручение Главному управлению внутренних дел, создать специальное подразделение, которое занималось бы вопросами борьбы с проявлениями национальной розни публично, через средства массовой информации, через любые проявления. Есть право, есть закон. Как раз в этом случае все конституционно и в законодательном ключе определено. Нужно работать. Работает плохо. Нужно единственное и очень важное решение принять. Возможно создать какую-то специальную структуру, которая отслеживала бы эти вещи. Если вы их увидели, то должны увидеть и правоохранительные органы. Прокуратура, милиция, и я так думаю, что и муниципальные власти тоже. Хотя это не является прямой задачей, так сказать, муниципальных властей, у них другие функции. Но руководство города обеспокоено этой ситуацией. И я думаю, что мы примем соответствующие меры по организации этой работы, раз она начала проявляться в таких уродливых и очень опасных для общества формах.
На волнах радио «Свобода» лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. У микрофона Марк Дейч. Наш гость – мэр Москвы Юрий Лужков. Журналисты, корреспондент чешского телевидения в России Дана Мажалова и обозреватель газеты «Московская правда» Лев Колодный.
Юрий Михайлович, я хотел бы спросить вас о уже ставшем притче во языцах противостоянии мэрии и моссовета. Как вы полагаете, это противостояние является как бы следствием этого противостояния на более высшем уровне, я имею в виду президентскую структуру и Верховный Совет, или под противостоянием мэрии и моссовета есть более какие-то свои корни?
Ну, в отношении причины следствия я вам скажу, что скорее наоборот. Противостояние, которое обозначилось между мэрией и моссоветом, было предтечей, предшествовало усилению напряженности между исполнительной и представительной властью на уровне государства российского. Это противостояние имеет свою природу. Это не противостояние личностей. Хотя, конечно, любое противостояние окрашивается в личностные оттенки или даже иногда приобретает более глубинные формы противостояния лидеров, личности, которые ярко заявляют о себе и о причинах, и о принципах, почему такое явление произошло. Так вот, противостояние между мэрией, исполнительной властью, и представительной властью имеет свою природу. Природа – это использование диких форм парламентаризма, которые сегодня пришли в нашу страну. Демократия, свобода – выливается не только в те нужные, очень важные и долгожданные элементы общественного устройства и общественного уклада, а выливается в дичайшие совершенно формы и в дичайшие явления. Дело все в том, что принцип, на котором базируется представительная власть на всех уровнях, начиная от местных органов, это негодный принцип, который изобретен Лениным, когда нужно было завоевать коммунистам власть. Вся власть советом. То есть вся власть исчерпывающим образом. И власть, которую должны нести органы представительной власти в части законов, нормативов, в части утверждения бюджета, в части налогов, в части правил общежития, которые у нас постоянно меняются, они должны постоянно отслеживаться и совершенствоваться. Но и вся власть по определению, по управлению имуществом, по решению всех вопросов, которые должна решаться только другой структурой, которая специально в любом государстве, в любом обществе должна выполнять эти функции. Вот вам природа, вот вам причина. А дальше все окрашивается вот в такие тона. Что сегодня происходит на уровне России? Верховный Совет, практически мало и плохо занимающийся вопросами законодательства, он стремится к тому, чтобы обозначить и реально реализовать властные функции и функции по управлению государством в стране, не оставляя исполнительной власти ничего. В обратном ключе движется президентская власть, президентские структуры исполнительные. Президент тоже немножечко заехал в прерогативы власти представительной, принимая указы по тем нормативным делам, которые нужно было бы принимать только власти представительной. Вот этот вот общий полигон, где с одной стороны чистая зона, я бы сказал, представительной власти, с другой стороны чистая зона исполнительной власти, имеет пересечение, имеет общее поле, где сталкиваются, а это поле достаточно объемное, масштабное, где та и другая структура хотят проявить свои властные функции. Вот здесь очень важно на цивилизованном и спокойном уровне разделить их, развести и сказать Богу Богово, Кесарю Кесарева и, наконец, Слесарю Слесарева. Ничего этого не сделано.
У вас, как у мэра Москвы, слишком много проблем, и более всего работать еще в таких обстоятельствах, где не разбериха всех трех ветвей власти, то есть хуже. Но все-таки за время, когда вы являетесь мэром Москвы, что принимаете как самое ваше большое достижение и самый большой проигрыш?
Вы знаете, достижений мало, проигрышей много. И это не рисовка, и даже не, так сказать, медицинского плана моральное самобичевание. Это ощущение нормального здорового организма, который хочет сделать больше, и у него не очень всегда получается. Так вот, все-таки мы удержали город в сложнейших условиях. Мы удержали город. Как один депутат Верховного Совета на комиссии, я не буду говорить, кто это был, это, в общем, достойный человек сам по себе. На Верховном Совете, когда собрались целая группа комиссий заслушивать мой доклад о положении в Москве. Я сделал полуторачасовой доклад, и один депутат, выступая, сказал: «Мы ожидали, что в Москве будет голод. Мы ожидали, что в Москве зимой не будет тепла. Мы ожидали, что в Москве провалится строительный комплекс, и люди не будут обеспечиваться жильем. Мы ожидали, что в Москве перестанет работать транспорт. Но, к сожалению, ничего этого не случилось». Вот такой каламбур, причем у него это вырвалось. Так вот, все-таки все, кто ожидал, что город развалится, и экономика его, и хозяйство развалится, не получили долгожданных результатов. Я считаю полезным то, что мы не уменьшили объемы строительства жилья. Мы увеличили объемы ремонта дорог, ввода теплоэнергетических и так далее, то есть систем городского хозяйства. Я считаю, что мы хорошо работаем с культурой, не помогли ей. Но что, я думаю, мы отработали плохо? Плохо решаем проблемы приватизации. Здесь и масштабы приватизации. И то, что мы имеем вместо настоящих собственников колхозы, в городе, колхозы собственников. И то, что приватизация идет, продавая за бесценок ту собственность, которая накоплена всем городом через усилия населения, а и в прошлые годы любой магазин, который создавался в городе, это результат подоходных налогов, сборов и так далее, обнищания или удержек соответствующих средств с всего населения московского, сейчас продается по всем этим формулам Чубайса, продается за бесценок. Я считаю, что это плохо.
Илья Михайлович, я вот коренной москвич, и у меня такое впечатление, что за последние годы, может быть, это ложное впечатление, совершенно прекращено жилищное строительство. Главная насущная проблема для многомиллионного города, тем более такого, как Москва, всегда в Москве не хватало жилой площади, всегда были многотысячные очереди первоочередников, скажем так, и не только первоочередников в жилье. Это у меня такое впечатление, что жилищное строительство практически законсервировано. Это, может быть, не так?
Абсолютно не так. То есть вы ошибаетесь. Грубо ошибаетесь. Я могу сказать, что в последние 3 года мы ежегодно вводим по 3 миллиона квадратных метров жилья. Это московское жилье.
Извините, Илья Михайлович, это то жилье, которое предназначено для москвичей, что называется, просто очередников, или это жилье, которое вы продаете коммерческим структурам и которое потом, взвинчивая цены безумно, продает их и уже, что называется, миллионерам, тем, от которых и так, в общем, есть жилье?
У нас объявлено, москвичи об этом знают, из 3 миллионов, кстати говоря, раньше жилье строилось за централизованные государственные средства. Сегодня город не получает никаких централизованных денег. Он зарабатывает себе бюджет сам за счет налогов с различных структур и так далее. С москвичей подоходный налог собирается в казну города. Так вот, из 3 миллионов квадратных метров жилья 1 миллион – это бесплатное жилье, отдаваемое очередникам города Москвы. Дальше 400 примерно тысяч квадратных метров жилья – это тем членам ЖСК, которые организуют жилищно-строительные кооперативы и которые платят 30% от стоимости жилья. 35% оставшиеся платит Российская Федерация, и 35% помогает мэрия Москвы и бюджет города. Это, считайте, 1 400 000, сейчас мы его доводим до 1,5 миллиона квадратных метров. То есть половина жилья явно совершенно или бесплатно, или с меньшей оплатой идет москвичам, очередникам районов или очередникам предприятий, членам ЖСК. Остальное продается. Я вам скажу так. Если находится покупатель, а этот покупатель оплачивает и свое жилье, которое он покупает, и ту часть, которую мы строим бесплатно для москвичей, то это хорошо.
Это хорошо, что все строится. Но какой Геракл очистит Москву от того мусора, в котором у нас сейчас прозябает? Вот я напротив Киевского вокзала живу, это площадь Киевского вокзала, какой-то полигон для меня. Под ногами крысы ползают, огромное количество грязи, бумаги там горы. Я не хочу сказать, что люди не убирают. Убирают, да? Но все равно им не хватает убрать даже половину того, что... Ну, как, кто очистит Москву?
Первое. Понимаете, ну, никаких сил не хватит для того, чтобы убирать за тем, кто непрерывно бросает, кто непрерывно сорит, кто безобразничает в этом плане. Уважаемые москвичи, давайте будем следить за собой. Ну, давайте мы будем, ну, хотя бы в элементарном плане соблюдать культуру и не бросать, не выбрасывать. Если даже мы пришли выбросить в мусор в контейнер, то попадать в контейнер, а не рядом с контейнером. Это первое. Второе, наша проблема. Проблема, которая сегодня связана с тем, что чистый город, как правило, это богатый город. Это город, где имеются достаточно приличные средства для того, чтобы содержать мощный потенциал и уборочной техники, и рабочих, и оплачивать их труд. Мы сейчас не так богаты, чтобы, на это очень важно, я согласен, дело, выделить вполне достаточные средства, чтобы даже за тем, кто мусорит, все-таки успеть убирать и не создавать такую атмосферу, значит, при которой мы получаем критику. Доберемся мы до этого времени. Сейчас стали заниматься. Значит, раскрутили остальные проблемы. Решим проблемы и уборки Москвы, работы дворников, возродим дворника как такового. Я вам скажу по секрету. Я, когда учился студентом, 5 лет работал дворником. Я хорошо знаю эту работу, за 5 лет научился всему.
Да, тогда вам и карты в руки. Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Последний вопрос, конечно, единственный присутствующий среди нас женщине. Пожалуйста, Дана.
Юрий Михайлович, пожалуйста, москвичи, у которых нет жилья, посмотрели недавно по телевизионному экрану обстройку вашего дома. И большинство из них интересуется, вот как мир этого добра. Сможете им к этому что-то сказать?
Дома вы имеете в виду дачи?
Да,
да, я строю дачу, я не делаю из этого секрета, пожалуйста. И я вам могу сказать вот что. Рабочий, к которому обратился телевизионщик, хотя они, вообще говоря, не получили моего согласия, вошли внутрь, начали, значит, фотографировать, это все неинтеллигентно. Так вот, рабочий, когда к нему обратился корреспондент с просьбой оценить, как это, значит, мощное строительство и так далее, он сказал одно слово – дерьмо.
Вы слушали программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В ней принимали участие мэр Москвы Юрий Лужков, московский корреспондент чешского телевидения Дана Мажалова и обозреватель газеты «Московская правда» Лев Колодный, продюсер Андрей Амочкин, редакторы программы Владимир Кулистиков и Савик Шустер. Вел передачу Марк Дейч.
Это был повтор программы «Лицом к лицу», записанный 17 лет назад в студии «Радио Свобода» с мэром Москвы Юрием Лужковым. Благодарим вас за внимание. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».